Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько месяцев назад мы с вами, братья и сестры, праздновали Рождество Иоанна Предтечи и вспоминали знаменательные чудесные события, связанные с его Рождеством, которое было необычным и которое пророчествовало великого человека пришествия в мир, о котором впоследствии особо высоко отозвался Христос, похвалив его праведность. Сегодняшний же день мы празднуем его Успение, а точнее сказать, не Успение, мирное, спокойное, но мученическую его кончину, когда он, проповедник правды и истины Божией, страдает за эту правду от беззаконного царя Ирода. Во время проповеди Иоанна Предтечи, когда множество народа обращалось к нему, когда многие из апостолов будущих Христовых были его учениками до призвания своего на апостольство, почитал его праведником и правящий в Галилее царь Ирод, которого звали Ирод Антипа. Он был сыном того самого старшего Ирода, отца своего, который избил вифлеемских младенцев, гоняясь и желая умертвить Христа Спасителя в младенческом возрасте еще. От злаго корень и злая отрасль. Но сказать или повествование о усекновении Иоанна Предтечи и святые евангелисты говорят, что в свое время и Ирод почитал его мужем святым и праведным, обращался к Иоанну Предтечу как к пророку и даже призывал его в свой царский дворец и всласть, как говорит Евангелие, беседовал с ним. И Ирод, научаемый Иоанном Предтечею, даже творил многие добрые дела по его совету и по его рассуждению. Но вот как бывает, грех у человека затмевает все доброе в его душе. Многие могут сказать, ну как это одна греховная страсть может погубить все в человеке доброе? Я далеко не буду ходить за примером, братья и сестры, для каждого из нас в наше время видно, как страсть алкоголизма, например, заглушает в человеке все доброе. Он уже не думает ни об отце, ни о матери своей, и может поднять и руку на отца и мать. У него нет уже любви к супруге, к своим единокровным детям, которым он является отец, тот, кто впал в алкоголизм. Он может тянуть из дома последнее ради заглушения своей страсти, может быть тираном для всей семьи, что даже и семья иногда часто слышится уже изнемогая от такового его образа жизни и поведения. Уже говорят, да скорее бы он скончался. Мы видим, как одна страсть, одна греховная наклонность может заглушить в человеке много добра. Так и здесь. Те добрые наклонности, которые внушаемы были Иоанном Предтечей, царю Ироду Антипе, они были заглушаемы страстью прелюбодеяния. А надо сказать, что Ирод Антипа был в супружестве, и за ним была замужем царевна, дочь царя Арефы Аравийского. И довольно долгое время они прожили в браке. У царя же Ирода был и брат Филипп, у которого была жена Иродиада, женщина скверного характера, зараженная страстью. И вот, оставивши свою супругу, мало того оставивши, прогнавши ее от себя, Ирод при жизни своего брата Филиппа сошелся с его женой. Причем он изгнал свою супругу по научению опять же Иродиады из дворца, оскорбив этим царское достоинство аравийского царя Арефы. Оскорбив и брата Филиппа, на глазах всего народа израильского, который жил по заповедям Божиим, данным на горе Синай, он оскорблял и закон Божий, которым жил народ израильский. Иоанн Предтеча, проповедник правды, не замедлил обличить царя Ирода и говорил ему всегда, что не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Через это в душе Ирода посеял к себе неприязнь, и Ирод даже неоднократно говорил и искал возможности, чтобы убить Иоанна Предтечу. но боялся не ради страха Божия, который уже потерял, а боялся ради народа, потому что народ его имел как великого пророка и праведника. И он боялся, что, убивший Иоанна Предтечу, он вызовет этим гнев народа и народное восстание против себя. Это его и удерживало. И вот пришло время дня рождения Ирода. По обычаю он собрал князей, военачальников, знатных людей своего народа и праздновал день своего рождения. Как говорит Святое Евангелие, что это совершалось вечером, вечеря бысть. Это вечернее пиршество затянулось глубоко за полночь. Все гости в объедении, в пьянстве праздновали, произнося тосты за своего царя. И вот дочь Иродиады, беззаконной супруги Иродовой, плясала бесстыдную пляску на угождение царю и гостям. И так угодила этому пьяному сообществу, что Ирод при всех воскликнул: «Проси, чего хочешь от меня за то, что ты так мне угодила, хоть до полцарства». Представьте, полцарства было предложено этой скверной плясавице. И что выбирает скверное сердцем эта девица? Она идет за советом к матери своей: «Что мне просить?» И мать, пылающая ненавистью, не полцарства просит, не богатства, не привилегий, просит: «Попроси у царя Ирода, чтобы он дал тебе главу Иоанна на блюде». Вот безумие страстное, потемняющее разум человеческий, уничтожающее добрые чувства в душах человеческих. Ненависть. И пришла эта бесстыдная девица перед лицом царя и всего сообщества и бесстыдно просила такового себе подарка. «Не надо мне ни полцарства, дай мне главу Иоанна на блюде». И как говорит Писание, что царь был печален. Конечно, не ожидал он такой просьбы. Но поскольку был пьян, и все общество было таковым, то это и повлияло на то, что он отдал приказание пойти в темницу и усекнуть главу Иоанна Предтечи. Пьянство уже и здравый рассудок в нем победило. Не то, что страх Божий, но и здравый рассудок, которому он удерживался от гнева народного, но и это помутило в нем. И вот идут воины и усекают главу Иоанна Предтечи. И поскольку уже далеко за полночь продлилась эта трапеза шумного дня рождения, вдруг посреди пиршества, посреди празднующих, ликующих возгласов на блюде, вместо какого-то блюда съестного, вносится отрубленная голова святого праведника, истекающая кровью. При этом свершилось чудо, как говорят описатели, что у мертвой головы отверзлись уста, и Иоанн Предтеча произнес: «Обличение царю Ироду, не достойте иметь Иродиаду, жену Филиппа, брата твоего». И здесь обличила царя Ирода в беззаконии. Страх напал на всех пиршествующих, и сам пир превратился в немое созерцание страшного зрелища, так что и разошлись все, подавленные таковым видением. Всех потрясло таковое видение, обличительные слова мертвой главы Иоанна Предтечи. Но только не Иродиаду потрясли. Когда вручили беззаконной дочери, беззаконной матери главу на блюде, она, хвастаясь этим, пошла к своей матери. И она, поглумившись и надсмеявшись над мертвой головой Иоанна Предтечи, проколола ему язык булавкой. Ученики взяли тело Иоанна Предтечи и, пряча его от поругания, похоронили его в Севастии. По приказу же Иродиады глава Иоанна Предтечи была закопана во дворе царского дома в некоем бесчестном месте на свалке. И впоследствии, как говорит сказание об обретении главы Иоанна Предтечи, она была чудесным образом обретена. Что же последовало вслед за этим событием? Гнев Божий постиг и Ирода, постиг его супругу мнимую, постиг и их беззаконную дочь. Царь Арефа, Аравийский, отец первой жены Ирода, возмутился таким бесчестием и пошел на Ирода войною. Вышел со своим войском против него и Ирод, но войско царя Ирода было на голову разбито, поскольку он был не самостоятельный правитель, но подчинен управлению римских императоров, то за таковое его действие римский император снял с него царское достоинство, лишив всех богатств и достояний, и отослал в ссылку сначала в город Лион на территории нынешней Франции, а затем в Испании, вместе с его беззаконной мнимой супругой и вместе с их беззаконной дочерью. И гнев Божий дальше продолжался над ними. Так однажды эта беззаконная дочь, которая спросила главу величайшего праведника на блюде, зимой переходила горную быстротекущую реку по льду. Случилось так, что лед ее не выдержал, она провалилась. И только голова была поверх льда. Быстрые же воды терзали ее тело, и она беспомощные движения руками и ногами делала в воде, как бы плясала. А быстрые воды реки рвали ее тело вниз по течению, так что острые края льда отрезали ей голову. Ее скверное тело было унесено и не найдено водами реки. А главу принесли Ироду и Родиаде на блюде, их дочери, как когда-то она приносила матери и показывала царю главу Иоанна Предтечи. Ирод с Родиадой погибли страшной смертью. Во время землетрясения, как говорит церковное предание, разверзлась земля и поглотила их обоих, так что погибла память их с шумом. Так самой страшной и скверной смертью погибли те, кто казнили праведника, праведника, о котором сказал Христос, сказавши: «Нет больших из рожденных женами, нежели Иоанн Предтеча». Мы видим на иконостасах, на иконах в православных храмах, когда справа от Христа Спасителя изображается Божья Матерь, молящаяся за род человеческий, а слева стоит от Христа Спасителя Иоанн Предтеча, также ходатайствуя о роде человеческом. Иоанну Предтече молятся о избавлении от прелести. Иоанну Предтече молятся перед тем, как принять святое крещение тому или иному человеку. Иоанну Предтече молятся и поминают ее имя во время чтения чина исповеди. И перед самим чином исповеди просят послать дар покаяния, как дар Божий, который ничто нужнейшее, как говорит служба великопостная, нежели покаяние для человека. Проповедник покаяния, ходатай перед Богом о даровании духа покаяния в сердца наши, в умы наши, в помышления наши. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, вспоминая это евангельское событие, как бы стараемся сопоставить те события того давнего времени, 2000 лет назад происшедшие, с нашим современным состоянием общества и состоянием души каждого из нас. Иоанн Предтеча был пустынник. Он жил в нищете и в нестяжании. Носил на себе из шкур козьих, пошитые из верблюжьих волосов, сшитые одежды. Питался травой. Жил в пустыне. По нашим современным понятиям, это нищий человек, который в глазах современного человека, как бы ничего существенного от него и услышать, и увидеть, не составляет необходимости. Будем ли мы слушать сейчас нищего, хоть бы он был и праведником? Да, наверное, нет. Из-за гордыни своей, из-за самомнения о своем достоинстве мы не особо слушаем и истинных праведников, которые говорят нам в наше время, как нужно жить. Наше состояние хуже, чем состояние народа израильского. В чем хуже? Те шли на Иордан послушать Иоанна Предтечу. Крестились крещением покаяния. А для нас сейчас и сколько издательства книжного, и сколько проповедей произносится. И уже по телевизору нам говорят о том, как нужно жить и что есть жизнь духовная. Мы все это смотрим как на развлечение, не применяя это к практике своей жизни. Мало того, наше состояние общества хуже, чем состояние общества даже потому, что Ирод, он только спьяно, омраченный пьянством, решил предать праведника смерти, а до этого всласть его послушал и даже творил добрые дела, научаемые им. К Кто из нас сейчас жаждет услышать праведника или поступить по его совету? Да если кто и доброе слово нам начинает говорить какое-то, мы ополчаемся против того человека гордостью своей, самочинием своим, неприязненностью своей. Как это он посмел нас поучать? Мы добра не хотим услышать в чужих словах и желание нам, нашим душам, нашим бессмертным душам добра. Не то, что чужого человека мы доброе слово не можем послушать. Отец, мать, даже если добро учат, мы против отца, матери даже восстаем. Даже можем оборвать речь отца или матери, самых близких людей, которые уж искренне не бывают и которые действительно желают нам добра. Мы можем их оборвать, хватит, слышали, знаем, сам взрослый уже понимаю, нечего меня поучать. Ирод хоть искал какого-то слова правды, мы его не ищем. Мало того, если нам его говорят, мы его не слушаем и слышать не хочем в своей гордыне, в своем самочинии, в своем самомнении. И мне кажется, приди сейчас Иоанн Предтеча и начни обличать нас в нашей неправедности. Так у нас бы не один Ирод, а десятки, сотни, а то и тысячи Иродов бы нашлись, которые бы его жаждали убить. Сейчас страшное состояние общества, братья и сестры, в котором мы живем. Грех сравнялся с добродетелью. Ничего, все ровно, все одинаково. Мало того, еще грехами сейчас хвастаются. Если прелюбодейство для Ирода – это был грех, и он осознавал его как неправду, и обличаем был Иоанном Предтечею, сейчас прелюбодейство у нас чуть ли не подвиг, и мужчины и женщины этим хвастаются, а образ свободной жизни, свободной любви, так называемой, как сейчас модно говорить, везде как пример показывают, и в книгах, и по телевизору, еще и научают, как это делать. Мы хуже Ирода в наше время. Иродиада хоть аборта не делала, родила свою беззаконную дочь. А мы своих собственных детей поубивали. И виноваты при этом не только женщины, а и мужики их, с одобрения которых это убийство делалось. Родители своих детей убивают. И в этом мы хуже израильского народа. И хуже ихнего состояния. В сегодняшний день, братья и сестры, день Иоанна Предтечи, проповедника покаяния. Многие приходят и говорят, а в чем мне каяться? А у меня грехов нет. Да то, что человек говорит, что у него грехов нет, это говорит, он никогда вглубь своей души не заглядывал. Там уже такая тьма тьмущая, что он ничего там различить не может. Такое помрачение у человека в разуме, что он себя уже не видит, какой он есть на самом деле. Как говорит святитель Иннокентий Херсонский, какой человек хороший? Да тот, который осознал себя нехорошим. И то этот человек только начинает становиться хорошим. Это слова святителя Иннокентия Херсонского, которые записаны праведником нашего времени, митрополитом Вениамином Фетченковым. В сегодняшний день, братья и сестры, нам как никогда нужно покаяние. Могут сказать, ну с чего же начинать? Испытайте свою совесть. Задумайтесь хоть раз о своей душе. Что на совести лежит у нас против Бога, против ближнего, против своей совести совершенного, против родителей наших? Испытайте, вот с этим придите на исповедь. Пускай будет это один-два греха, но осознанных вами. И эти грехи принесите на исповедь, как вину перед Богом и перед всем человечеством. И в них раскайтесь, осознавая свою собственную вину в них, а не оправдывая собственный грех. На следующий раз, когда вы придете на исповедь, поверьте, братья и сестры, опыту, вы назовете уже большее количество грехов. На следующий раз еще больше. На следующий раз еще больше. И так научитесь распознавать, где белое, где черное. Наши души можно, знаете, как сравнить? Вот смотрите, чистая белая простынь. Если на ее черная какая-то соринка, даже мелкая, упадет, ведь ее на чистой простыне видно, сразу смахнуть хочется. И возьмем грязную половую тряпку. Она лежит в углу, да вроде она и чистая, и никакой грязи и мусора на ней не видно. Уж никто с половой тряпки соринку сдувать не будет. Но когда начнем ее промывать в водах, сколько там грязи? Вот так точно и с душой нашей. Мы не видим грехов своих не потому, что их нету, а потому, что мы разучились их видеть. Потому что состояние нашей души не позволяет нам, ослепленное состояние духовных очей наших, не позволяет нам грехи видеть. Есть такой пример у святых отцов. Когда заходишь в комнату, в темную, и нет никакого света, ты ничего в ней не видишь. Но чиркаешь спичку. И вот в свете спички видишь, стол стоит, шкаф стоит, стулья стоят. Засветил свечу от этой спички, уже больший свет. Уже ты видишь и книги, лежащие на столе, и очки, может, какие-то предметы. Включили электрический свет. Мы видим и паутину уже какую-то по углам, и сор на полу, и трещины на потолке. А когда яркий, ярчайший солнечный свет зальет комнату, то мы увидим мириады пылинок, летающих в воздухе. Вот так точно с душой человека происходит, когда он очищает свою душу, просвещает ее светом Христовых заповедей и приближается ближе и ближе к Творцу. Чем ближе к Богу, тем больше видишь свое несовершенство. Помните, как Божья Матерь, чистейший сосуд, как она на голос Архангела восклицала? «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем. Яко презрено смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя всероди». Яко презрено смирение, на недостоинство. Это она называла себя смиренной, недостойной. И восхваляла при этом Бога во время Благовещения, когда ей ангелы являлись по чистоте, уже открытый ей духовному взору был духовный мир. Мы вспоминаем и других преподобных отцев, один из которых, умирая, у него лицо светилось, как Моисея после горы Синай. Свет источало лицо его. Слышалось ангельское пение при кончине его. Братья обступили его одр и говорили: «Отче, научи нас покаянию». А он лежал, плакал и говорил: «Чада, поистину не знаю, положил ли я начало покаянию. Помолитесь Творцу и Создателю, чтобы тот продлил время моей жизни, чтобы я хотя бы положил начало своему покаянию». Вот это как раз видение грехов своих паче песка морского, как мириады пылинок в воздухе. Вот это и есть здравость души человеческой. Как говорят святые отцы, какой признак здравости души человеческой? Видение грехов своих паче песка морского. Зрение грехов своих, а не добродетели, какими мы любим хвастаться. Вот зрение грехов своих, вот это истинный признак здравости души человеческой. Но мы почему-то грехи видим в других. В том, в другом, в третьем, в соседях, в невестке, в свекрови, в ком там еще. А мы как беспризорники остаемся. Сами себе даже не нужные. Всех судим, всех рядим, всех поучаем, кроме самих себя. Но зрение грехов – это мало, что их только видеть нужно. Потому что если видеть свои только грехи, это может привести к тяжкому унынию. Необходимо покаяние. Когда мы Богу должны повиниться за грехи свои, на таинстве святой исповеди, которую не люди, но сам Бог установил. Ведь Христос сказал апостолам, посылая их, и говоря: «Се даю вам власть вязать и решите грехи человеческие. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах». Эту власть приимательно от апостолов, преемственно через рукоположение и имеет духовенство. Дар этот вязать и решить грехи дается не за праведность того или иного священника, но по благодати Святого Духа, который почивает на священнике ради пользы и спасения чад церковных. Священник иногда может быть даже по своему достоинству и ниже человека, который пришел к нему исповедоваться. Он может в очах Божьих тот человек, который пришел исповедовать, выше, но священник имеет дар вязать и решить по слову Господню грехи человеческие. И для нас необходима покаянная молитва, как келейная, так и церковная. Для нас необходимо и участие в таинстве исповеди. Если мы люди верующие, если мы знаем, что есть вечность, если мы знаем, что есть Бог и Его святые заповеди, если мы знаем, что рано или поздно нам от этого мира придется уйти и дать ответ за свою прожитую жизнь на суде Божьем. Зная это, братья и сестры, нужно уметь пользоваться тем, что даровал нам Бог в этой жизни. Это таинство святой исповеди. И удивительно, бывает, сколько раз говоришь о своем грехе близким своим, людям, которым доверяешь, но не находишь облегчения. И кто исповедовался искренне и самосознательно, тот знает, как бывает, сколько борений, сколько надо себя переломать, сколько заставить, чтобы прийти и сказать этот грех духовнику на исповеди. Но зато и знает, что после этого борения, после того, как и пот тебя прошибет, и слезы навернутся такие, и осознание стыда за содеянный грех тебя посетит. После того, как тебя выслушал духовник, священник, и прочитал разрешительную молитву, тайно-совершительную формулу, произнеся при этом таинстве, как ты чувствуешь, как будто с тебя такой груз свалился, как будто с тебя какие-то камни на душе, которые давили душу и лежали такой тяготой невыносимой, как вдруг все сбросилось, и слезы какой-то радости, очистительные слезы появляются, и радость такая, утешение такое, хочется весь мир объять. Я говорю это на своем опыте, но и у вас хочу, как у православных христиан, спросить, ведь так это? Так, братья и сестры. И это не только мое утверждение, это личный опыт каждого из вас говорит об этом. Но заметьте, за покаянием, за очищением от греха всегда следует возрождение человека. Человек как бы обновляется. И само покаяние – это дар милосердия Божия к нам грешным. Если бы Господь судил только по делам нашим, то не знаю, где бы мы были. Но Господь видит и наше покаяние, и наше сокрушение, и осознание собственного недостоинства, и желание быть Божьим, Господь знает, и желание быть с Ним в вечности, Господь знает. И Господь по этому состоянию нашему и будет судить нас не по грехам нашим, которых море, но которые мы бросаем, как горсть песка в море милосердия Божие, исповедуя грехи, исповедуем Бога, который сказал, «Я есть любовь». Мы исповедуем Бога не просто милосердного к нам, а любящего нас. И как мы способны, бывает, по любви к чадам своим, к родителям своим, к близким своим, прощать им грехи против нас и плакать вместе с ними, когда они раскаиваются. Так точно и Господь жаждет нашего покаяния, чтобы оплакать вместе с нами наше падение, наше сокрушение и восстановить нас, образ Божий, восстановить нас, ту чистоту, которую призывает нас Христос, которую призывает нас Святое Евангелие, которому призывает нас через покаяние и величайший из угодников Божий Иоанн Предтеча, которому мы ныне молимся, прося его молитв, прося, чтобы умолил он Бога о даровании нам покаяния, о даровании нам зрения грехов своих. И, как говорит Писание, примирись с соперником, пока ты на пути. Путь – это жизнь. Соперник наш – это совесть наша, с которой мы часто боремся. Дай Боже нам с этим соперником на пути в вечность примириться, чтобы в вечности Господь помянул не грехи наши, но покаяние наше. Аминь.